И сегодня мы увидим, как жители одного города, одного района, Гаваона, придут к Израилю, и Израиль принимает немудрый выбор. Они не спросили у Бога перед тем, как принимать этот выбор. И мы увидим последствия того, что произошло от этого. Но давайте мы начнем. Не будем все читать сразу, будем кусками читать. Давайте откроем 9 главу книги Иисуса Навин, и мы прочтем для начала вот первые два стиха. «Услышав все цари, которые за Иорданом, на горе и на равнине, и по всему берегу Великого моря, близ Ливана, Хитей, Аморей, Хананей, Ферезей, Евей и Евусей собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем». Услышав сие, говорится об их поражении, когда они пошли на город Гаи. До этого у них были сплошные победы. А потеряли одно сражение, и уже идут слухи, что Израиль оказывается победим. В другие главы, когда мы читали, слышали враги Израиля о том, что Бог делает, о том, что происходит с Израилем, и написано, что их сердце таяло от страха. Они побоялись даже выходить из своих городов. А тут нет. Они слышали, что произошло. И они начинают заговариваться, начинают собираться вместе, чтобы вот объединенными усилиями пойти против Израиля. Все изменилось. И Иисус Навин сам говорил об этом в 7 главе. 9 стих он говорил: «Хананей и все жители земли услышат об их потере, битву, услышат и окружат нас, и истребят имя ваше земли». То есть в Гаи все жители земли узнали, что Израиль может потерять битву. Они всегда думали, что вот у них Бог такой, который за ним, что с ними бесполезно сражаться. А после этой потери они начали понимать, что мы можем сражаться с ними. И хотя в Гаи, в конце концов, они были победимы, все равно рассеялось вот это понимание, что Израиль не может потерять битву. Очень часто последствия наших грехи гораздо больше, чем мы представляем. И вот этот голос искушения говорит о том, что ты должен это делать сейчас. Ты заслуживаешь это. Просто делай это и переживай о последствиях потом. И мы согрешаем, мы поступаем, не думая о последствиях. Или не отдавая учет того, что будут последствия от нашего греха. Но, к сожалению, даже когда мы отказались от греха, когда мы покаялись в этом грехе, просили прощения у Бога, очень часто остаются последствия от этого греха. Потерянное здоровье, потерянные возможности, даже разрушенные семьи. Потому что грех уничтожает. Грех вредит. И хотя Бог имеет милость простить нас, Он прощает нас, Он очищает нас, когда мы приходим к Ним с покаянием. обычно он оставляет последствия греха. Да, бывают случаи, где и исцеление, где Бог и убирает последствия греха, но обычно он оставляет. Он оставляет как напоминание. Как напоминание о том, что грех — это не просто мы даем себе слабенько, и это не имеет большое значение. Часто последствия греха гораздо более тяжелые, чем мы представляем. Из-за греха одного человека завоевание вот обетованной землю, она отложена почти навсегда. На самом деле Израиль никогда до конца не завоевал эту землю. Многие жизни были потеряны. Кто может сказать, что случилось бы, если Ахан не согрешил? Может быть, эта битва в Гае, может быть, это была бы последняя битва. Может быть, все остальные жители земли посмотрели бы на это, и как Раав, и потом мы увидим жителей Гавона, может, они бы поверили в Бога и стали союзниками Израиля. Только здесь мы начинаем видеть все последствия вот этого греха. И дальше в этой книге мы увидим, что Израиль идет от народа, который постоянно побеждает, которые, если бы они шли таким темпом, они бы очень быстро покорили эту землю. Мы видим дальнейшие истории Израиля, что они постоянно воюют за эту землю. Постоянно им приходится и до сегодняшнего дня кровью отдавать, чтобы иметь эту землю. Последствия греха Ахана были очень большие. И нам стоит задумываться о том, какие будут последствия от нашего греха. Может быть, это еще один, не знаю, может быть, еще это один аргумент, еще одно оружие против греха в нашей жизни. Что-то, за которое мы можем хватиться, чтобы держаться и поступать правильно. Когда мы начинаем задуматься, какие могут быть последствия от нашего греха. С 3 стиха. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрости, пошли, запасались хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих, и ветки, изорванные и заплатанные мехи вина, и обувь на ногах их была ветхая и за заплатами. И одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой, и заплесневали. Они пришли к Иисусу в стан израильский и в Галгал, и сказали ему и всем израильтянам: «Из весьма дальней земли пришли мы, и так заключите с нами союз». Гавон, на самом деле, довольно близко к Иерихону, довольно близко Гай. Хотел карту показать, забыл. Ну, в следующий раз покажу. Это город в том же районе, недалеко оттуда. И попозже мы узнаем, что жители Гавона и на самом деле, несколько городов вокруг, они узнали. Они уже знали, что Бог сказал Израиль, чтобы не пошли на компромисс с теми жителями земли. В Исходе мы имеем эти слова. «Когда пойдет пред тобой Агнец мой и поведет тебе к Амориям, Хитеям, Фаризеям, Хананеям, Евеям, Ивусеям, и истреблю их, то не поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их. То есть Израиль был, было сказано Израилю еще через Моисея, еще во времен Моисея, что вы идете в эту землю и убирайте все, которые там. Потому что иначе это для вас будет постоянное искушение. Постоянное искушение, чтобы поклоняться, как они поклоняются. Тем богам, ложным богам. Делать такие же жертвы, как они делают, когда они приносят своих детей в жертву. А жители Гавона были другие. Они не поступали, как те царя, которые решили создать армию союзников против Израиля. Они до сих пор верили в всемогущество Бога. Они до сих пор знали, что бороться с Израилем, воевать против Израиля – это бесполезно. Они хотели заключить с ними мирный договор. Но они знали, что Бог сказал через Моисея. Они знали, что нельзя Израиль пойти на компромисс, поэтому они придумали такую хитрость. Мы сделаем вид, что мы издалека. Они фабриковали доказательства, да, вот одежда, ветки, еда уже испорченная, дороги длинные, обувь тоже стертая, как будто мы шли уже месяцами. И они соврали. Они сказали, из весьма дальней земли пришли мы. Все для того, чтобы добиваться то, что они хотели, заключить договор. Но, несмотря на все вот эти доказательства, несмотря на их слова, что мы издалека, Израиль с подозрением относился к этому. Не сразу поверили. Давайте прочитаем дальше, с 7 стиха. Израильтяне еще сказали евреям, может быть, вы живете близ нас. Как нам заключить с вами союз? Они сказали Иисусу, мы рабы твои, рабы твои. Иисус же сказал им, кто вы и откуда пришли? Они сказали ему, из весьма дальней земли пришли, рабы твои, во имя Господа Бога твоего, ибо мы слышали славу Его и все, что сделал Он в Египте, и все, что Он сделал двум царям аморейским, которые по ту сторону Иордана, Сигону, царя Есвонскому и Огу, царю Васанскому, который жил в Астарофе. Слыша сие, старейшины наши и все жители нашей земли сказали нам, возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдете навстречу им, и скажите им, мы рабы ваши, и так заключите с нами союз. Этот хлеб наш из домов наших, как взяли теплый в тот день, когда пошли к вам, а теперь вот он, сделался сухой, и заплесневали. И эти мехи с вином, которые мы начали новый, вот и взорвались, и эта одежда наша, и обувь наша обветшла от весьма дальней дороги. Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. И заключил Иисус с ними мир и постановил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь, и поклялись им начальники общества. То есть у Израиля были свои сомнения. И они говорили об этом, они переспрашивали, они не приняли сразу за чистую монету все, что говорят. И, может быть, поэтому еще более удивительно, что они не стали спросить у Господа. У них были свои подозрения, у них были свои вопросы, они не сразу, такие наивные, сразу воспринимали первое слово. но их убедили. И они даже не стали спрашивать у Господа. А написано, что они взяли их хлеб, а Господа не вопросили. Здесь как бы контраст, противостояние, противопоставление. Да, они взяли их хлеб, то есть они посмотрели на доказательства. Они взяли в руки и смотрели, что, да, действительно старый хлеб, действительно плесни, действительно все вот эти одежды, все старые. Они использовали свой разум, то, что перед глазами смотрели. Но они ходили по видению, не по вере. И явно здесь, что это был их недостаток. Да, как это все написано, они должны были спросить у Бога. Их обманули. Они полагались на собственный интеллект, и их обманули. Они ошибались. Это было время в истории, когда Бог говорил Иисусу на вину. Многие мы смотрели, где Бог подробно ему объясняет, что делать и как это делать. Это было время в истории, когда был этот Урим и Тумим. Немножко вот таинственные вещи, которые мы до конца не понимаем, но они были уже в Исходе, говорится о них. А мы мало знаем, что это было, но это был какой-то способ узнать волю Бога. У них была возможность узнать у Бога, но они не воспользовали эту возможность. Хорошо, ну как о нас? У нас нету пророка, как Иисус Навин на наше время. У нас нету вот этот Урим и Тумим, только у этих мормонов, по-моему. Они до сих пор как считают, что есть у них что-то в этом плане. Ну нету в христианской церкви вот такие возможности. Должны мы ожидать услышать от Бога а все решения в нашей жизни, или хотя бы как бы самых важных решений, на самом деле ответ на этот вопрос нет в этом тексте. Не об этом этой главе Библии, но вопрос актуальный. Вопрос, может быть, спорный в чем-то. Поэтому я думаю, что мы можем немного говорить об этом. Я думаю, что, во-первых, решения, которые мы принимаем, они важны для Бога. Это видно в Библии, что есть как правильно поступать, а есть как неправильно поступать. Мы начали с того, что вот те последствия, которые были от греха Ахина. Да, он поступал неправильно. Он шел против явной, ясной воли Бога, которую он знал. И эти последствия произошли. Иисус Навин, наоборот, был хорошим руководителем для Израиля. И его главное достоинство было в его послушании. Я еще раз цитирую, часто цитирую, да, 1 глава, 7 стих. Слова наставления Иисуса Навину. «Только будь тверд и очень мужественный, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». То есть Бог открыл свою волю. Богу не все равно, как мы ведем себя. Но здесь и подсказка, что на самом деле, мне кажется, может быть, даже в 99% времени воля Бога уже известна для нас. Как нам поступать в определенной ситуации? Потому что Он уже открыл это в Своем Слове. Задача Иисуса Навин была поступать по Слове. Мы можем знать, как нам поступать в многие случаи, просто открывая Слово, исследуя Его. может помогать нам выбирать, какую, на какую работу нам работать. Слово «может» помогать нам решить, на кого мне жениться или за кого выйти замуж. Да. Слово очень много говорит о том, какая должна быть работа. Что такое честность на работе? На кого нам стоит работать, на кого нам не стоит работать? Чем нам стоит заниматься на работе, чем нам не стоит заниматься на работе? Многие работы сразу отсеиваются, если мы применяем принципы, которые мы находим в Слове Божьем. Слово Божье много говорит о том, какой характер мы должны искать в человеке, который будет нашим спутником по жизни. Много написано о том, какая должна быть жена, какой должен быть муж. Много написано о том, какие ответственности мы должны нести на себе, как человек, который связан с узами брака. Имея откровение Слова Божьего, мы можем во многом понять, готовы ли мы жениться или выйти замуж. Нужна ли это? Подходящий ли этот человек для нас? Очень много в Слове Божьем написано о целях, о приоритетах, которые должны быть в нашей жизни. Если мы смотрим в Его Слово на то, как нам правильно поступать в определенной ситуации, вот хорошая иллюстрация была, Галина Николаевна рассказала, да? Как мне поступать? Это совершенно бытовой вопрос. Да, человек поступает эгоистично, ты хочешь совсем что-то другое, а как мне поступать в этой ситуации? Тут Слово Божие пошло на помощь. Она вспоминала, что в Слово Божие. Что Слово Божие говорит о христианском поведении, она поступила так. Воля Бога в многих и в многих случаях открыта. Потому что Бог не стесняется говорить нам, как нам вести себя и как нам жить. Если мы освоим то, что в Библии, если мы знаем то, что в Библии, если мы придем к своим друзьям, которые, может быть, лучше разбираются, если мы молимся вместе, мы можем в очень многих случаях узнать волю Бога просто потому, что уже открыто. Но иногда очень хочется слышать голос неба, который говорит нам правильный ответ. Было бы гораздо легче. Проблема здесь в том, что наши сердца и наши разумы, они испорчены грехом. Джеймс Пэкер в своей книге «Искание воли Бога» говорит, что мы никогда не можем не доверить себе слишком много. Мы никогда не можем с достаточным подозрением относиться к себе. То есть наши сердца испорчены. Мы всегда должны рассматривать свои, что мотивирует меня. Ход свое мышление благочестивый, или я просто ищу свои цели? И не каждое впечатление, которое мы получаем, будет от Бога. И не каждый голос, который мы слышим, будет Его голос. И здесь весьма шаткое место. Я верю, что Бог хочет знать, хочет, чтобы мы знали, как поступать. Что Он открыто и явно показывает нам свою волю. У Него есть воля. И если Он хочет, чтобы мы знали в определенной ситуации, как поступать, Он покажет нам. Мы должны быть достаточно смиренны, чтобы искать Его волю. Мне кажется, в этом была проблема Израиля. Они не просили у Бога. Может быть, они просили бы, и Бог, может быть, не сверхъестественным путем показал бы им, ответил им, а совершенно обычным путем он бы показал им. Но они не соизволи спросить. И это всегда должно быть наше первое желание узнать волю Бога в любой ситуации. Как мне поступать здесь? Как это будет правильно? Этот вопрос должен сильно беспокоить нас. Как мне правильно поступать? Наше страстное желание должно быть следовать за Ним, исполнять Его волю во всем, что мы делаем. Дальше мы применяем все, что мы знаем из Слова Божия. Все, что Он уже открыл. И я думаю, дальше, если мы находимся в Его Слове, если мы имеем желание, мы просим Него показать нам, я думаю, дальше Бог дает нам большую свободу выбирать то, что мы хотим. И Бог достаточно большой, Бог достаточно сильный, чтобы направить нам на правильные пути, если мы вдруг решимся делать что-то неправильно. Честно говоря, мне кажется, Богу все равно, если я сегодня одену красные носки или черные носки. Да, это не тот, о котором я должен молиться всю ночь, чтобы вот принимать это решение. Бог дает нам большую свободу. Учиться мне истории или географии. Но я думаю, и здесь мы можем применить какие-то принципы из Слова Божия, но по большому счету, мне кажется, то, что задевает меня, то, что интересует меня, Бог благословляет и говорит, ты имеешь свободу. Ты будешь христианином-историком, или ты будешь христианином-географом. Главное, чтобы был христианином. В любой сфере мы можем применить свои веры. В любой сфере мы должны применить свои веры. Я думаю, в рамках Его Слова, Его открытая воля, то, что Он открыл нам черно по белому, мы имеем большую свободу двигаться. И если мы вдруг начинаем не в ту сторону, Бог достаточно силен, чтобы направить нам обратно. Вернемся к нашему тексту. Израильтяне не просили у Бога и заключили завет. Завет, мир с этим народом. Здесь слово «шалом». Может, единственное еврейское слово, которое многие из нас знают, да? Они заключили «шалом» с этими людьми. И по этому договору они обязались сохранить им жизни. Археологи нашли подобные договоры между сильное царство и тех народ, которые хотели, чтобы оставили им в покое. Иногда какой-то дан платили, фараон как бы заключил такие договоры, где он принялся как бы даровать жизнь своему народу, и он считался как Богом, который защищает их. И их жизнь напрямую зависит от него с тех пор. И по этому завету, по этому договору жители Гавона признали силу Израиля. Они признали их право над их жизнью. Они признали силу и величие их Бога. Вот 16 стих. «Через три дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ них». Иногда, когда мы согрешаем, мы уверены, что никто никогда об этом не узнает. Это еще одна ловушка сатана. Он говорит нам о том, что никто никогда не узнает, кто здесь рядом. Истина есть такое свойство, что она проявляется. Иисус говорил о том, что все, что тайно, станет явным. И все вот эти факты, которые они клянулись гавианитяне оказались лживы и неправдивы. И вот 17 стих. «Ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в город их на третий день». То есть недалеко был. Города же их были Гаваон, Кефира, Бееров и Кераав Ираим. Сыны Израилевы не побили их, потому что начальники общества клялись им Господом, Богом Израилевым, что это все общество Израилева возроптало на начальников. За это все общество Израилева возроптало на начальников. То есть израильтяне пошли туда, и здесь оказалось несколько вот этих селений, которые вот вместе с ними были, все рядом друг с другом. И это очень напоминает случай с Раавом. Да? Раав просился о милости. И когда пришли и уничтожали ее город, они помиловали ее, потому что обещали, потому что дали слово. И тут написано, что они клялись им, Господом, Богом Израилевым. Теперь это не просто вопрос об их слове, об их честь, а вопрос о честь Бога. Они упомянули Его имя, они клялись имя Господа, и теперь это вопрос об уважении к Богу, чтобы они держали свое слово. Новый Завет предупреждает о серьезности, брать на себе какие-то клятвы, произносить какие-то слова и брать на себе какие-то обязательства. И тут мы имеем пример, почему они клялись и уже не могли выполнить то, что Бог им сказал, чтобы убрали их из земли. 19 стих. «Все начальники сказали всему обществу, мы клялись им, Господом, Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их. А вот что сделали с ними. Оставим их в живых, чтобы не постиг нас гнев на клятву, которой мы клялись им. И сказали им начальники, пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для всего общества. И сделало все общество так, как сказали им начальники». То есть уже начались проблемы внутри Израиля. Уже взбунтовался народ, что вот мы пришли, нас много, их немного, давайте мы их побьем. А начальники: нет, нет, мы не можем. Мы не можем, мы поклялись именем Господа. Не можем. Пришли к такому решению. Они будут служить нам. Интересно, что здесь не Иисуса Навина, привлечен к ответственности, а отвечают перед народом начальники, берут на себя ответственность начальники, хотя раньше написано, что Иисус присутствовал, это Иисус принял вот этот завет с ними, но кажется, что он не был главное действующее лицо здесь, что главная вина лежала на начальнике Израиля, что именно они брали на себя эту ответственность. И поэтому они объясняются перед народом и придумывают выход из ситуации. 22 стих. «Иисус призвал их и сказал, для чего вы обманули нас, сказав, мы весьма далеко от вас, тогда как вы живете близ нас? За это прокляты вы. Без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего». Они в ответ Иисусу сказали: «Дошло до сведения рабов твоих, что Господь Бог твой повелел Моисею, рабу сему, дать вам всю землю и погубить всех жителей всей земли перед лицом вашим. Посему мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизни и сделали это дело. Теперь вот мы в руке твоей, как лучше и справедливее тебе покажется поступить с нами, так и поступи. То есть мы видим, что они верили в всемогущество Бога. Они видели свою хитрость как единственный выход из ситуации. Они бросили себе на милости Израиля. Потому что воевать с ними они знали, что мы не сможем. 26 стих. И поступил с ними так. Избавил их от руки сынов Израилевых. И они не умертвили их. И определил в тот день Иисус, чтобы они рубили дрова и черпали воду для общества и для жертвенника Господня. Посему жители Гаваона сделались дровосеками и водоносами для жертвенника Божия. Даже до сего дня на месте, какой не избрал бы Господь. То есть сегодняшний отрывок для нас это предупреждение. Это предупреждение, чтобы мы были осторожны, чтобы поступать Божьим путем. Чтобы мы просили у Него, как мне поступать. Чтобы мы искали Его воли. Также это предупреждение, чтобы мы были осторожны своими словами. С тем, что мы клянемся. С теми обязательствами, которые мы берем на себе. Но я думаю, больше всего это свидетельство о благодати Божьей грешникам. Жители Гаваона нашли спасение в Боге Израиля. Очень похоже на Раав во второй главе нашла. И Раав, и эти жители Гаваона пришли к Богу как грешники. Раав как блудница, а эти как лжецы. И Раав, и жители Гаваона готовы были отказаться от своих и присоединиться к Божьему народу. Раав и ее семья ушли из своего города, из Иерихона, и присоединились к Израилю. Гаваон ушел из союза жителей той земли и присоединились, стали союзниками Израиля. И мы увидим в 10 главе, что это не было без последствий для них. Они сами стали объектом атака из-за того, что они присоединились к Израилю. Но оба они отказались от своих и присоединились к Израилю. И Раав, и гибеонитяне нашли спасение через Бога Израиля. Это интересно, я нашел, где немножко было написано про историю этого города после этих случаев. Действительно, вот эти жители Гаваона, они стали слугами в храме. Так же, как Иисус Навин сказал, Гаваон стал такой священческий город, и завет Господний часто был там, во времен Давида и Соломона хранили там завет Господний. По крайней мере, один из великих воинов Давида был из этого народа, из этого города. Бог говорил Соломону в этом городе. И жители Гаваона были среди тех, которые вместе с Неемией построили стены, перестроили стены Иерусалима после того, как они возвращались в свою страну. Бог помиловал этого народа. Он оставил их, Он присоединил их к своему народу. И все это примеры того, что Бог может делать с грешниками, которые обращаются к Нему в смирение и признают Его всемогущество. Может быть, вы сегодня далек от участия в Божьего народа. Может быть, вы не знаете Его. Может быть, вы не можете называть себя сыном или дочерью Его. Я думаю, например, вот этой главы Библии мы можем сказать, что мы приходим к Богу грешниками. Это первое, что нам нужно осознать и понять, что мы недостойны того, чтобы знать Бога. Грех наш – это как предмет спора между нами и Богом. Для того, чтобы примириться с Богом, грех наш должен быть убран. И для этого Иисус умер на кресте, понес наказание за наши грехи на себе, чтобы мы могли иметь мир с Богом, прощение грехов, очищение, новую жизнь. И все это Бог предлагает нам. Не потому, что мы достойны этого, не потому, что мы исправили свою жизнь, и теперь мы достойны этого. Нет, это несправедливо. Это по милости и по благодати. Мы не заслуживаем этого, но вы можете этого сегодня получить, если вы обращаетесь к Нему, если вы попросите у Него. Давайте мы сейчас помолимся. Господи, я благодарю Тебя за Твою милость и любовь к нам, недостойных. Ты присоединил нас к себе. Потому что Ты любящий Бог. Потому что Ты прощаешь нас в Иисусе Христе. Господь, помоги нам учиться на то, что случилось в этой главе. Помоги нам, Господь, искать Твою волю, просить Тебя об этом, активным быть в нашем желании жить угодно Тебе, во всем, что мы делаем, поступать угодно Тебе. Помоги нам быть осторожны своими словами. И помоги нам, Господь, помнить о Твоей благодати. Помнить, что только через благодати мы имеем место с Тобой. Мы имеем мир с Тобой. Я молюсь за тех, которые не знают Тебя, которые еще не отказались от своей прежней образ жизни, которые еще не искали это прощение и очищение у Тебя. Я молюсь, Господь, о том, чтобы Ты работал в их сердцах, чтобы они сделали это сегодня. Помоги нам, Господь, мы очень нуждаемся в Тебе. Мы молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.